гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Приветствую вас, меня зовут Сергей Рыбка, и сегодня программа у нас не очень обычная, потому что некому противостоять нашему гостю. Традиционно вы, слушатели, пытаетесь спорить с гостем, который приходит к нам в студию. Сейчас не так, вас здесь нет, программа записывается в преддверии Нового года, а у меня смелости не хватит по отношению к сегодняшнему гостю в оппозицию встать. Ну, как-нибудь выкрутимся. Приветствую Михаила Гусмана, первого замгенерального директора ТАСС, сегодня в этой программе.
Здравствуйте. Ну, как-то это не очень справедливо. Я, получается, какой-то такой эксклюзивной позиции.
Ничего страшного. Вы, если обратите внимание, если припомните, вы почти каждый год с нами записываете такие итоговые передачи. Да. Мы еще вернемся к тому, что вы говорили год назад, кстати.
Давайте.
Но я сказал, что выкрутимся, но для начала, например, таким образом. Вы знаете за собой какую-то позицию по одному из принципиальных ключевых вопросов проблем этого года, против которой точно, знаете, возразит большинство ваших знакомцев, ну или большинство публики? Вот где вы в оппозиции по отношению к большинству? По какому из вопросов?
Ну, не думаю, что по отношению к большинству. Я знаю, где я точно ошибался в своих предположениях. Ну, например, я предполагал, и в данном случае, я думаю, что в данном случае я был с большинством, что будут другие, допустим, итоги выборов в Соединенных Штатах. Я считал, что победит Хиллари Клинтон, а не Трамп. Здесь я ошибся. Но, сказать, меня успокаивает то, что вместе со мной ошиблось большинство экспертов, аналитиков и наблюдателей.
В том числе и на том берегу.
Да. Прежде всего на том берегу.
Прежде всего на том берегу.
Хотя, уж коли мы сразу начали с этой темы, то чисто арифметически мы, кто так считали, не ошиблись. Потому что чисто арифметически Хиллари Клинтон набрала на 2,5, даже чуть больше голосов, больше избирателей, чем избранный президент Трамп. Но вот суровые законы американской демократии и суровые правила американской выборной системы, так сказать, не позволили стать президентом, а стал президентом Трамп. И, кстати сказать, вот в оценке этой избирательной системы за последнее время, по-моему, первый раз 100% сошлись мнения нашего президента Владимира Путина и американского уходящего президента Барака
что
Обамы.
Что-то как не вполне демократично.
Владимир Владимирович Путин сказал на пресс-конференции, если помните, что архаичная система выборов в Америке, а Обама до этого сказал, что эта система восходит корнями к отцам-основателям, и она практически устаревшая. То есть, но, тем не менее, она сегодня действует, и я думаю, что будет продолжать действовать.
Думаете, что будет продолжать? Не допускаете, что... Ну, во-первых, мы не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда строго по выборщикам побеждает кандидат.
Да,
вот
и такая же была тонкая...
Буш
во
второй срок.
Ну, вы знаете, американцы, вот как вам не покажется странным, хотя последние выборы это немножко поколебали ощущения, очень большие традиционалисты. Они очень доверяют вот тем постулатам отцов-основателей, которые ими были созданы.
Вам это симпатично?
Нет, сейчас я договорю. Поэтому у них так мало поправок в Конституцию. Вы знаете, как сказать, что такое симпатия? У каждой страны своя история.
Ну, это может быть такой уютный консерватизм, которого нам, может быть, не хватает. У нас тоже есть свой консерватизм.
Это может быть защитная реакция в том числе. Понимаете, это вера в то, что вот они, наши отцы-основатели, 260 лет тому назад не ошибались. И поэтому давайте будем им доверять и далее. Не знаю, это вопрос... Понимаете, для того, чтобы понимать психологию людей в той или иной стране, надо, конечно, внутри нее, в этой стране находиться, с этими людьми жить. И если не родиться, то хотя бы долго лет. Со стороны не нам их, не их, как и показывает, так сказать, современная история, нам не очень хорошо понять друг друга.
Скажите, а как выходит так, что даже после победы Трампа медиа, по крайней мере, вот те публикации англоязычные, которые до меня доходят, до нас доходят, они все равно в значительной степени критические по отношению к выбранному президенту. Много публикаций в защиту Хиллари Клинтон, плюс отдельная большая грандиозная история о том, как Россия и русские хакеры повлияли на итог выборов.
Это разные истории.
Почему Трампа по сей день, ну, до сих пор никто уже не изображает как... Ну, как удачный выбор для Соединенных Штатов.
Ну, а то почему есть... считаете, что те люди... Это, в данном случае как раз... вот в данном случае как раз мне лично симпатично. Потому что, ну, почему люди должны как хамелеоны в зависимости от того, какие даты выборы...
Я не прошу их перекрашиваться, но хотя бы всплывет эта позиция. Ее как не было вот в широких медиа,
нет. Вот смотрите, нет. Вот здесь это большой вызов Трампу. Вот если серьезно, вот так, это по-взрослому. Вот Трамп в ходе проведенной кампании нарушал... Постоянно. Все принятые каноны. От того, как он себя вел, до того, какова история его жизни. Это не помешало ему стать президентом. Более того, привлекло к нему избирателей, но не заставило прессу его полюбить. И в этой ситуации будут судить по делам. Вот 20 января на ступенях Капитолия он принят присягу. Председатель Верховного Суда Соединенных Штатов будет ее произносить, Трамп будет за ним ее повторять. С этого момента он юридически станет президентом Соединенных Штатов. И дальше все будет по его делам. Уверяю вас, что я думаю, что наши с вами американские коллеги, журналисты, радийные, телевизионные, газетные, вполне будут рады тому, если Трампа дела будут соответствовать их пониманию того, как президент должен действовать. Но тут надо еще иметь вторую часть в виду, как бы она, может быть, за скобками. Американская пресса традиционно, ну, в основном, в основе своей, либеральная и, так сказать, с таким, ну, чуть-чуть левым уклоном. И в этой связи она традиционно ближе к демократической партии, которая ассоциируется больше с либеральными какими-то ценностями. «Нью-Йорк Таймс» так всегда поддерживал, так сказать, демократов и так далее. Поэтому, тут надо иметь в виду, что Трамп в своей биографии много, долго и часто ругался с прессой. Там, что, в общем-то, на мой взгляд, как человека...
То есть ему мстят за...
Но мы же с вами все-таки из журналистского цеха, да? И мы, так сказать, а этот цех тоже обидчивый, наш с вами цех. Мы тоже не любим, когда на нас, так сказать, нас называют всякими обидными словами. И у нас, кстати говоря, в России есть разного рода политики, которые во всем винят прессу и чуть что в нее тычут пальцами. Что, кстати, никогда не делает президент России. Потому что он, так сказать...
Ну, если только наоборот. В ироничной форме.
Не, ну, это можно пошутить в любой ситуации. Но, кстати сказать, уважение к прессе президент наш выказывает хотя бы в том, что он проводит эти многочасовые пресс-конференции. Уже в одном этом проявляется уважение к прессе. А Трамп считал, так сказать, и считает, видимо, по-прежнему прессу такой отчасти продажной, отчасти, так сказать, конфронтационной. Вот от этого у них такие отношения пока не сложились.
Ну, не воспринимает их как коллег, журналистов.
Он не воспринимает их как партнеров. Он не воспринимает их как партнеров.
А те анонсы, которые звучали в период его избирательной кампании, ну, то есть его обещания, что планируется делать, в каком направлении планируется работать, то, на что в основном обращают внимание эксперты, это намерение вводить некие протекционистские рыночные меры по отношению к Китаю, вводить налоговые льготы и прочие какие-то преференции для американского бизнеса в расчете на то, что крупные корпорации переведут производство обратно в США. Вот это то, что касается экономической повестки. Вы полагаете, это исполнимо? Потому что это вот именно то, что, судя по всему, на сторону Трампа привлекло не тех реднеков, которые все записывают его сторонники, а вот думающую такую
внятную публику. Ну, смотрите, то, что он будет на этом пути предпринимать какие-то шаги весьма конкретный, активный, в чем-то жесткий, то, что он будет пытаться реализовать эту свою программу, это очевидно. То, что эти меры протекционисты будут приняты, тоже очевидно.
То есть это не риторика выборная,
это нет, нет, план. Это, конечно, его план, его, в его бизнес-голове, и он видит такой путь спасения и поддержки американской экономики. А вот получится, не получится, ведь, понимаете, глобализация, это не, вот с чем он, собственно, борется так, по большому счету, да, это же не то, что какие-то дяди, тети или какие-то тайные заговорщики придумали в подвалах. На мой взгляд, это, конечно, исторический процесс, его можно чуть притормозить, он может бывать с каким-то ускорением, но, в общем-то, современные технологии, современная жизнь, она диктует очень многое из того, что является, конечно, отрицательными частями вот этой самой пресловутой глобализации. Трамп видит в этом много бед для Америки, для американской экономики. И я могу с ним в этом даже согласиться, но вот насколько он может этот победить этот процесс, для меня большой вопрос.
А вы не допускаете, что и вот с этой своей позиции, и с позиции по части информационных технологий, просто вот сегодня в день, когда мы с вами беседуем, он высказался как раз по поводу новостей о русских хакерах, сказал, что, ой, слушайте, вот эта вся информатизация, весь этот интернет, все эти сети, это все так неудобно, так не здорово, нужно как-то вот учиться уже обходиться без этого. Этого, что он вот в этой части слишком консервативен для 21 века. То есть глобализация в целом его пугает.
К моему глубокому сожалению, к моему личному, да. Я его понимаю, потому что я сам в силу, я приношу к тому же политическому поколению и человеческому поколению, что и он, и для меня тоже эти вопросы в силу, наверное, некой консервативности мышления, некой, открыто скажем, устарелости понимания, они кажутся, я вам скажу больше, мне кажется, вот эти технологии применительно к политическим процессам, они опережают вот сами эти политические процессы. То есть сегодня технологические возможности настолько мощны, настолько удобны и настолько всеобъемлющие, что люди даже еще не очень способны их полноценно использовать. То есть человеческая ментальность развивается медленнее, чем технологические возможности. Но когда это применяется к политическим процессам, к политическим технологиям, то здесь может оказаться и определенные сбои, и диспропорции.
То есть вы за то, что на этом направлении разгоняться не стоит, а нужно вот освоить сейчас то, что мы имеем. А потом, может быть, двигаться
дальше. Не может двигаться обязательно, но только, вы понимаете, какая штука. Вот много было публикаций в нашей отечественной прессе, и уже в американской тем более, вот роль социальных сетей, вот этих пресловутых хакеров, кто-то... Уже госсекретарь Соединенных Штатов Керри заявил о том, что вторгались в сети, уже президент там... Так это, не так это, кто вторгался, откуда, из какой страны, зачем, какие цели. Все это огромные вопросы, на которых нет ответов. И американское разведывательное сообщество, которое занималось этой проблематикой, тоже разделилось. Одни обвиняют одних, другие говорят, что нет, эти ни при чем и прочее. Вот здесь, мне кажется, сильно заложена некая опасность, и о ней надо говорить вслух.
Ну, а чем эта опасность отличается от... той опасности, которую предлагали методы разведок, контрразведок в прежние времена. Ну, все примерно то же самое, только...
На новом этапе.
Люди не внедряются живьем в структуры, а вот дистанционно как-то действуют.
Но...
Ну, почему это более пугающее явление, чем...
Потому что оно недостаточно познано. Потому что оно недостаточно понимаемо. Недостаточно поздно и понимаем с точки зрения объемов, с точки зрения масштабов, с точки зрения этих сил. Это все очень такие материи. Кстати сказать, я об этом часто говорил. Я вообще считаю, что опасность от киберпреступлений, неважно даже в какой сфере, сегодня сильно недооценивается. Ведь я не хочу в новогодние дни быть таким, знаете, слишком завзятым пессимистом, но... Ладно, политические технологии, ну, ладно, выборы, но ведь если хакеры проникнут, там, не дай бог, в систему управления, там, не знаю, атомных электростанций, или, тем более, не дай бог, какие-то военные, как бы они ни были защищены, мы не знаем, насколько сильны эти хакеры, какие-то, террористические, прежде всего, антисоциальные.
Вы подчеркиваете то, что они какие-то, потому что в... версии о том, что они из России...
Нет, тут понимаете, что... Когда мы говорим про Россию, вот наши, как говорит Владимир Владимирович, партнеры, когда говорят про Россию, они имеют в виду, что за этим некие государственные силы. А я сейчас говорю, в данном случае, это может быть и у нас в России какой-то, может быть, недоумок, который этим, может, занимается. Этот человек может... Террорист вообще же не имеет национальности. Кибертеррорист или просто террорист. Когда американские, даже уже на государственном уровне, пытаются менять Россию, то они говорят не сколько каких-то, так сказать, условных... юношах и девушках, сидящих за какими-то там компьютерами, сколько имеют в виду, обвиняют страну. Вот с чем мы категорически не согласны. А где фактически...
Не принципиально.
Да, где они, это не принципиально.
Давайте в финале, пожалуй, разговора о Соединенных Штатах я бы попросил вас дать прогноз о том, как отношения конкретно Москвы и Штатов будут складываться. Главным образом, конечно, на фоне того, что Трампом было сказано по поводу Москвы. Ну, кстати, ничего конкретного и внятного, по-моему, не было произнесено. Такие общие вдохновенные разговоры о том, что это будет замирение и товарищество, не очень понятно,
нет, чем основано. Он даже не так говорил мягко, как вы сейчас процитировали. Нет, он говорил о том, что, мол, типа, с Россией все-таки, наверное, лучше, что у вас были хорошие отношения, чем плохие.
Но он скорее даже говорил о том, что вот у нас есть куча своих внутренних дел, вот чего мы будем еще.
Да, это вообще такая классическая американская консервативная политика, такая ультраконсерваторов, что надо замыкаться на слово, такая, где-то в чем-то даже изоляционистская.
Но есть Рекс Тиллерсон, которого Трамп намерен назначить госсекретарем, и Тиллерсон плотно работал здесь, в России, указывается на его приятельство, товарищество с Игорем Сечиным, подчеркивается, что ему Владимир Путин вручал госнаграду. В общем, Тиллерсон, для Тиллерсона Москва и Россия не чужие такие места. Думаете, это такое принципиальное решение, принятое с оглядкой на то, как этот человек связан с нами?
Ну, смотрите, знаете, вот есть такое выражение, смотрите, кто пришел, да? Смотрите, кто пришел, и смотрите, откуда он пришел. Вот Трамп интригу с выборами госсекретаря очень-очень долго хранил. В том плане, то есть не сколько хранил, сколько, так сказать, накручивал. Какие только фигуры не рассматривались. И Болтон, бывший посол Америки в ООН, и Митт Ромни, кандидат на пост президента, ультраконсерватор, мормон. И вдруг всплыл почему-то Джулиани, который тоже никогда в жизни не занимался внешней политикой, хотя был жестким мэром Нью-Йорка и успешным, как считается, мэром. И цитера, и цитера, и цитера. И вдруг возник наш господин Тиллерсон, который тоже не занимался внешней политикой как дипломат, но вел огромную работу на внешнем поле в качестве президента крупнейшей компании ExxonMobil. Естественно, он провел тысячи часов за переговорами с самыми разными партнерами в разных странах, в том числе, как вы сказали, с Игорем Сечиным и с другими нашими крупными и бизнесменами, и политиками. Все это верно. Но вот такое знание России – это еще не гарантия достижения каких-то результатов. Тем более его рекомендовали, как говорят и как пишут, такие деятели республиканской партии, как Кондолиза Райс и бывший министр обороны Гейтс. То есть это их, как бы, кандидатура, которая была рекомендована Трампу. Вообще, Трампу сейчас, вот поскольку мы долго уже на американской теме с вами находимся, как мне кажется, не сколько даже наладить отношения с нами, или там с Китаем, или с кем-то еще, сколько доказать своей партии, республиканской партии, ее истеблишменту, ее открытым и за таким тайным лидером, а не существует в республиканской партии, как и в другой партии, что он, что, так сказать, не зря, словно говоря, их кандидат, не, что он своей партии докажет, что это победа партии, и это успех партии и команды партии.
То есть он действительно ищет признание республиканцев?
Да, да, конечно. Ну, хотя бы тем, что он назначил руководителя своей администрации руководитель аппарата партии.
Ну, может, у них тоже там короткая скамейка запасных, вот они...
Нет, его выбор показал, что как раз он ищет людей в самом широком спектре, и среди бизнеса, и среди военных. Вот его министр обороны – это вообще уникальный персонаж, и более того, они идут даже на то, чтобы сделать для него исключение для назначения, поскольку по их законам, после военной службы, по-моему, 7 лет надо, чтобы прошло, чтобы вернуться на пост министра обороны после военной службы, а тут прошло всего 3 года. Он такой, его не зря называют бешеный пес.
То есть, подождите, там должен человек уволиться из вооруженных сил? 7
министр
лет
обороны, у них должен быть гражданский по Конституции. Вот. И при этом он может быть военным не ранее, чем 7 лет до того.
Понятно. Вот в этот момент мы от американской темы уходим. Давайте на Ближний Восток переместимся. Много отдельных фрагментов, за которые можно ухватиться, но давайте наглядную историю. Алеппо и Пальмира. В конце года, если совсем коротко и примитивно формулировать происходящую ситуацию, Алеппо освобожден или взят, как кому больше нравится, а в Пальмиру снова приходят террористы. Это в сумме свидетельство успеха контртеррористической операции нашей тамошней, это в сумме успех Дамаска, в общем, как мы это трактуем?
Ну,
Или неуспех, конечно, да.
И самое лучшее не обязательно называть суммой. Это давайте посмотрим на две истории с двух сторон. Мы много сделали для того, чтобы освоить Пальмиру. Это одна из ценнейших...
Символическая.
Это одно из самых ценнейших мест мировой цивилизации. Оно находилось под охраной ЮНЕСКО и входило в разного рода списки культурного наследия ЮНЕСКО. Мы помогли с освобождением Пальмиры в свое время. Там был знаменитый концерт, так сказать, оркестра Гергова и прочее, прочее, прочее. После этого, я так понимаю, мы посчитали, что действующая сирийская армия сможет удержать, и мы сконцентрировать наши там, в общем, достаточно ограниченные возможности действия на земле. Но это не получилось. Сирийская армия оказалась сухопутного вообще часть весьма и весьма слабоватой, и Пальмиру им пришлось сдать. Что будет дальше? Ну, опять-таки, наверное, надо посмотреть, как будут развиваться события. Что касается Алеппо, это очень символическая, на мой взгляд, история, потому что там борьба шла за каждый дом. Мы много сделали для того, чтобы этот крупнейший город и тоже очень известный Сирии освободить от террористов вместе с сирийской армией. Но в данном случае наша роль и, так сказать, там наши некоторые группы спецназа действовали для того, чтобы, так сказать, все-таки поспособствовать, потому что там все-таки борьба с террористами шла, ну, я сейчас говорю, на каждой улице. Это очень такая, ну, что ли, важная история с точки зрения всей сирийской кампании.
Ну, хорошо, вот, отличное сочетание сирийская кампания. В целом, то, что касается сирийской кампании, для России этот год был скорее успешным? Мы успешно действовали в рамках кампании или нет?
Ну, смотрите, тут есть, давайте скажем два слова. Первое слово, что в военном отношении, наверное, да, и точно так я понимаю комментарии наших военных, в том числе и министра обороны Сергея Кужевича Шойгу, а с другой стороны, все-таки в эти новогодние дни мы должны, ну, слава богу, было немного жертв, но жертвы были, и, наверное, мы должны, пусть даже немногие жертвы в сирийской истории помянуть, и вот я думаю, многие за своими даже праздничными новогодними столами посчитают нужным это сделать. Это и эти девочки, медсестры, это и военный советник, и люди, которые в общем-то выполняли свой профессиональный военный долг.
25 россиян погибло в ходе нашего участия в этой сирийской кампании. Не знаю, наверное, к числу этих жертв можно добавить и тех 92 человек, которые погибли в результате крушения Ту-154. Ну, да. Это, конечно, не военная потеря, но...
Ну, да. Еще говорю, что, знаете, можно, конечно, говорить, что войн без потерь не бывает. Я так понимаю, что, так сказать, и руководство России, прежде всего, военное руководство российское, делает все, чтобы, ну, минимизировать жертвы. Повторяю еще раз, в любой военной операции, где бы, как бы, каким образом она ни проходила, это неизбежно. Поэтому здесь мы можем только посочувствовать семьям тех людей, кто потерял своих близких в этом году, но эти люди честно, добросовестно, как церы, как люди, верные своему долгу, и исполнили свой долг до конца.
Прогноз по сирийской ситуации возможен. Вот сейчас в конце года, ну, точка такая предварительная какая-то, этапная точка ставится на договоренности России и Турции и представителей сирийской стороны, причем там и со стороны Дамаска есть люди, со стороны сирийской оппозиции, договоренность о том, что в Астане, вероятно, уже в январе 2017 года пройдут некие переговоры. Перспективная идея или просто один из многих-многих-многих десятков, вероятно, этапов,
ну,
которые еще...
На мой взгляд, до, скажем так, полного замирения в Сирии, конечно же, еще далеко. С другой стороны, то, что в этом направлении начинаются активные шаги, ищется такая наиболее удобная площадка, и в этом плане Астана и решение президента Назарбаева пригласить.
Вот это, кстати, интересный, извините, что перебиваю, интересный принципиальный момент. Мы по украинской проблеме договариваемся в Минске, по сирийскому вопросу договариваемся в Астане. Можно как-то вот сформулировать эту идею? То есть мы по своим партнерам по вот этому союзному государству, с этими партнерами по союзному государству пытаемся решать вот такие глобальные вопросы. Это какое-то имиджевое решение, просто чтобы на международной площадке тоже имели в виду, что вот есть Белоруссия, есть Казахстан, и вот есть Россия. Имейте в виду, они действуют заодно.
Отчасти, наверное, ваше предположение верно. Это никак не озвучивается, но отчасти, я думаю, что в этом есть своя логика. Есть даже чисто, вот если говорить про Минску, это чисто была такая, мне кажется, даже географическая логика, потому что это Минск находится, это Минск чуть ли не центр Европы, да, и это было близко и Оланду, и Меркель, и нашему президенту, и это, а Белоруссия граничит с Украиной, то есть это все, так сказать, в этом есть этап политического. То же самое Астана, это находится в той зоне, так сказать, ближе все-таки она к Ближнему Востоку. Понимаете, во всех этих решениях всегда надо искать не только символические вещи, но и практические.
Практические. Они здесь есть, да, вы на них указали. Извините, сейчас вынуждены прерваться. Михаил Гусман в студии, первый зам генерального директора ТАСС. После новостей разговор продолжаем.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
Продолжаем беседу с Михаилом Гусманом, первым заместителем генерального директора ТАСС. Остановились в предыдущей получасовке на сирийском вопросе. Переговоры, которые запланированы в Астане, к ним пока не приглашены представители коалиции во главе с США. Вот перспективы взаимодействия некой стороны, которую представляет Россия и официальный Дамаск, и Соединенных Штатов этой коалиции. Здесь договоренности возможны? Возможно ли они вот в ближайшее время в той же Астане, если вдруг
мы туда позовем? Я думаю, что ведутся интенсивные консультации, закрытые, так сказать, ведут на разных уровнях, о формате.
А точно ведутся? Вот мы точно не абсолютно нейтрально по отношению друг к другу действуем?
Не-не-не, это вопрос уровня этих консультаций. Но то, что на рабочем уровне эти разговоры ведутся, как-то проговариваются, есть много площадок, ООНовская площадка, есть разные площадки, где все эти вопросы проговариваются. Это случай, когда, если мы хотим действительно, а мы хотим этого, найти решение и договоренности, надо понимать, конечно, что есть определенные интересы наших оппонентов, я не говорю противников, оппонентов, тем более партнеров.
Но ключевое наше с ними противоречие. Мы стоим на том, что Башар Асад должен остаться как минимум до ближайших выборов. Наши оппоненты...
Это даже не ключевое. Асад в данном случае такая фигура речи, понимаете? Ну, все же как раз понимают, что по большому счету, вот он лично, сегодня очень ограничен в своих властных возможностях.
Но он больше, задача оппозиции именно избавиться от него, то, понятно, как от символа,
Об этом весь вопрос. Значит, стоит ли избавление от символа таких решений, которые могут привести к серьезным ущербам? То есть, понимаете, тут много тонких. Мы хотим с вами сейчас вот такой новогодней радиобеседе перекрыть то, чем занимаются тысячи дипломатов, военных дипломатов со всех сторон, дабы найти, вот, увязать интересы. Ведь там же сейчас в Сирии, вот в чем самая, на мой взгляд, самая большая проблема, совершить интересы самых разных сил, просто десятка стран. Тут дело не в том, стран автоматически там технически входящих в коалицию. Там интересы Турции огромные. Мы свои интересы заявили. Иран интересы понятны. Саудиты там, естественно. Самые сирийцы, я извиняюсь, действующая власть. У них своя понимание, как должны развиваться события. И так далее. Но даже далеко отстоящий Китай, тем не менее, сейчас проявляет достаточно активность по сирийскому кейсу на разных голосованиях в ООН. Так что до Сирии сейчас всем есть дело.
Вы описали сложность всей этой ситуации. Зачем мы в этом всем принимаем участие? Вот какая реальная практическая польза, вот, формулируемая как-то коротко и понятно для Москвы?
В результате тех событий, которые сложились в Сирии, в результате действий, запрещенных в России, ИГИЛ и прочее.
Борьба с терроризмом – это наша задача.
Но это как бы как бы общего, такое общее понятие. Но там в Сирии находится много, как сказать, людей, завербованных из наших разных мест. Там есть много сил, которые потенциально представляют опасность для нас. Там есть много тем, которые так иначе озвучивались и вашим руководством,
и
военными.
То есть мы и прежде были глубоко вовлечены в процесс, поэтому...
Понимаете, всякие войны, и мир знает только такие примеры, не знает, к сожалению, других, в них легко втянуться и не так просто из них выбираться. И вот здесь, я думаю, что мы уже подходим к этапу, мы, Россия, как максимально содействовать умиротворению в Сирии, и, в общем-то, у нас там интересы останутся, мы там, у нас будет, я думаю, база, укрепленная база, но нам надо, конечно, способствовать, и мы это все делаем для этого, чтобы военные действия в Сирии прекратились как можно быстрее.
Одно из событий, связанное, несомненно, с сирийскими обстоятельствами, это убийство нашего посла в Турции Андрея Карлова. Ваше впечатление от того, как все... Как, давайте две стороны всего обозначим, как обе стороны отреагировали на это. Я имею в виду и Турция, на территории которой произошла трагедия, и Москва. Вот вам не показалось, что это какой-то пример такой сверхточной дипломатической работы или, возможно, какие-то претензии? Вот я имею в виду именно реакцию.
Ну, прежде всего, я еще раз хотел бы выразить свое соболезнование по случаю гибели Андрея Геннадьевича. Я его знал достаточно хорошо, когда он работал начальником консульского управления. Я с ним общался, когда был в Турции и готовил интервью с президентом Эрдоганом. Это был и порядочнейший человек, и очень сильный высокопрофессиональный дипломат. И, кстати сказать, я хочу просто в этой связи сказать о том, что у нас вообще в России, я как журналист, занимающийся международной проблематикой и достаточно много двигающийся в силу профессиональных обязанностей по миру, вижу много российских дипломатов и много видел российских послов, ну, можно сказать, десятки и десятки. И у нас, конечно, я считаю, блистательный дипломатический корпус, блистательный посольский корпус. У нас послы в своем подавляющем большинстве – это действительно, на мой взгляд, выдающиеся дипломаты, прекрасные специалисты, знатоки своих стран, так сказать, полиглоты, эрудиты и, самое главное, очень большие патриоты нашей страны. Вот сложность... И в данном случае даже трагическую опасность, как ни странно, вот этой вроде бы мирной дипломатической профессии, гибель Андрея Геннадьевича Карлова как-то особенным образом высветила. Что касается вашего вопроса, то я думаю, что для турок это был, конечно, тоже очень большой удар в политическом плане. Он продемонстрировал, так сказать, рыхлость и полную такую размытость их системы безопасности, когда вот так вооруженный человек, там, фактически уже уволенный, там, он действительно служил раньше там, в полиции, в охране, но он легко проник на эту выставку, как он там стоял какое-то количество времени со спиной нашего посла и прочее, прочее. А в турке только-только вот более-менее пытаются восстановить с нами добрые отношения, партнерские и в чем-то даже союзнические. И тут такая история. Поэтому и то, что Чавушоглу прилетел в Москву, там был запланированный визит, они вместе с Сергеем Лавровым, так сказать, выразили соболезнования. То, что там звонил Эрдоган, то, что Эрдоган там приезжал в российское посольство, так сказать, выразил свое соболезнование. Это, конечно, турки пытались всеми силами показать, что они, ну, как бы, переживают вместе с нами.
Вы назвали чуть ранее турецкую систему безопасности такой рыхлой. Довольно странно это, потому что, кажется, после попытки переворота там такая должна была мобилизация произойти, вот, именно этих структур. Почему нет?
Ну, потому что, с одной стороны, да, структуры отмобилизовались, а с другой стороны, если следить хотя бы за действиями турецких властей, то они увидели, ну, скажем так, измену. Знаете, как на России говорили, измена чуть ли не во всех структурах. И в армии, и в спецслужбах, то есть ни одна из структур, включая, собственно, даже личную, так сказать, группу по охране, личные службы охраны президента, везде были какие-то аресты. Да. Значит, ну, как вы понимаете, вот такие массовые аресты, они не способствуют, они, может быть, каких-то силы, так сказать, мобилизуют, а какие-то, наоборот, демобилизуют.
Казенное словосочетание «кадровый дефицит», наверное, на ум приходит.
Это раз, а во-вторых, просто многие просто немножко находят такой в растерянности, вот, кто следующий, что будет потом. И это позволяет проникать вот таким террористам вот, в самую глубину.
К разговору о попытке переворота тоже на мгновение хотелось бы вернуться. Вы верите в ту теорию, которую предлагает турецкое руководство, что Гюлен, его сторонники, это они инициаторы того, что произошло? Либо вы готовы допустить теории, которые скорее эксперты выдвигают, о том, что это некая провокация, подготовленная сторонниками Эрдогана вот именно ради этой мобилизации?
Вы знаете, если так, Эрдоган обвиняет Гюлена в столь масштабном заговоре.
Можно сказать, во всем.
Ну, во всем. Он его... Знаете, противостояние Эрдогана и Гюлена, как ни странно, мне... Очень странные аналогии, напоминает представление Сталина и Троцкого. Сталин считал Троцкого виной всех, всех бед. Троцкий, наоборот, обвинял Сталина. Это, конечно, совершенно разновеликие, разновременные фигуры. Но вот вы правильно сказали, что Эрдоган считает, что Гюлен виноват во всем. Я думаю, что Гюлену было бы сложно быть реализатором всего и вся. Но то, что его идеи, то, что его философия, то, что его подходы, то, что его соратники могли достаточно широко быть в разных сферах турецкой жизни представлены, в это я, кстати, могу поверить. Что касается этого заговора, то действия столь оперативные, быстрые, столь масштабные, которые предпринял президент Турции, говорят о том, что он, конечно, видимо, имел информацию, что что-то готовится, и именно в этой связи была такая незамедлительная, масштабная, острая, жесткая, даже жестокая в чем-то реакция. Но применительно к убийству нашего посла мы высказались в том плане, что у нас нет уверенности в том, что за этим стоял Гюлен.
Напоминаю, мы с Михаилом Гусманом беседуем. Еще чуть раньше вы похвалили наш дипломатический корпус. Есть такой сотрудник, если даже не дипломатического корпуса, то сотрудник из дипломатической среды. Я о Марии Захаровой, которая фактически стала субъектом внешней политики Российской Федерации. Понятно, она ярко выступала и в 2015 году, но в 2016 году вот ее положение такое, как будто бы утвердилось, ее работу как вы оцениваете, как пресс-секретаря? Если даже возможно, могли бы ответить на вот такой строгий вопрос? Ее работа полезна или вредна?
Нет, ну, я убежден, во-первых, что полезна, хотя по той простой причине, что она поддерживается вот в российском обществе, в соцсетях, в интернете, в различных реакциях.
Но насколько она, насколько информация, которую она делится с публикой, а главное с нами,
вы понимаете, мы всегда, вот я хорошо знаю Марию Владимировну Захарову, она человек очень талантливый, умный и очень энергичный. Другое дело, что вот такой активный спокесмен МИДа, столь действующий не только с официального подиума пресс-офиса, пресс-центра МИДа, но и в Твиттере, во всех там возможных социальных сетях. Человек, остро реагирующий на все события, происходящие, и даже с опережением реагирующий на это, иногда в личном качестве, иногда, опять-таки, от имени МИДа. Нас не очень мы всегда как-то так не очень готовы воспринимать чью-то, ну, скажем
чью-то такую... человечность?
Нет, не человек, в данном случае я имею в виду именно профессиональную активность. Это тут даже дело не в человечности, а вот то, что Мария Захарова, мне кажется, в высшей степени профессионально активной. Она видит свою роль и миссию как представителя МИДа не просто отделываться комментариями, но и активно, что называется, трактовать вещи, продвигать те или иные позиции, разъяснять их, может быть, более подробно, детально, чем это делалось до нее. Ведь, понимаете, с одной стороны, то мы критиковали тот же МИД за то, что он за недостаточную, недостаточные попытки объяснить, разъяснить.
Мне кажется, что она доносит скорее свою трактовку тех или иных обстоятельств, событий, нежели официальную.
Свою, это, может быть, она по форме. Она имеет свою лексику, и она говорит так, как она считает нужным. Но уверяю вас, что за каждое свое слово она отвечает не только как Мария Захарова, но и как официальный представитель МИДа. И в этом, а вот форму, которую она изобрела для себя, она для многих кажется непривычной. Потому что никто там себе гундосит под нос там, или бубнит что-то там, или просто зачитывает какой-то пресс-релиз. Мы таких пресс-секретарей видим в разных сферах и в разных жанрах. Появляется яркий человек. И это, на мой взгляд, надо, наоборот, вчитываться и вслушиваться. А можно и не соглашаться. Другой вопрос. Можно не соглашаться с той или иной ее трактовкой, или с той или иной позицией. Это дело выбора каждого. Но вот такая манера максимально, знаете, как говорят наши украинские братья, треба разжевать, да, вот надо, чтобы было все подробно рассказано.
Про 16-й год многие, по крайней мере, в соцсетях рассуждают как про год, который унес столько жизней людей, значимых для планеты. Это и люди из области культуры и искусства. Дэвид Боуи, Леонард Коэн, Лемми Килмистер, Джордж Майкл. В политической области тоже есть о чем уходе вспомнить. Фидель Кастро ушел из жизни, Ислам Каримов. Немножко, может, вульгарный, нетактичный вопрос, но вот чей уход вам кажется наиболее таким судьбоносным, что ли, для планеты, для человечества? Чей уход для вас самый заметный?
Нет, ну, вы знаете, тут я вам скажу немножко по-другому. Ушел из жизни весной 2015 года очень мой близкий друг и блистательный азербайджанский писатель Максуд Ибрагимбеков. Он автор замечательной повести «Не было лучше брата». Он автор книги «Кто поет русковец» и масса других книг. Вы меня спросили, чей уход был для меня самым тяжелым. Я назвал вот этого блистательного писателя и потрясающего человека. Потому что каждый человек все-таки должен говорить прежде всего о своих потерях. А вы упомянули Фиделя Кастро.
Да.
Так вот, я как-то уже сказал, хочу повторить, что, на мой взгляд, эпохи, столетия, они определяются не только хронологией, но и политическими. Вот для меня уход Кастро и избрание Трампа, я их вместе соединяю, это прощание с 20 веком. То есть вот Фидель Кастро – это фактически последний герой, а может, и кого-то антигерой, это уже вопрос политического выбора 20 века. И таким образом мы попрощались, вот сейчас, заканчивая 16-й год, попрощались политически, закончимся, вот только сейчас заканчивающимся 20 веком. И избрание Трампа, и огромное количество процессов, и Брексит, масса-масса других вещей, это все уже наступление 21 века. Каким он будет, наш политический 21 век? Мы не знаем, никто его не знает, и в этом, воля Всевышнего, что он не дает нам этих знаний. Но вот Фидель, ушедший, это финал 20 века.
Но это не финал нашей передачи. Вот выступить бы с таким заявлением в самом конце, это было бы композиционно верно.
Но мы найдем что-то еще до конца.
Мы уже нашли. Я прочитал ваше интервью, тоже вы подводили итоги года с коллегой моим Юрием Буткиным, в прошлом году итоги 2015 года подводили, и вы сказали, что для вас ключевое событие 2015 года – это юбилей Великой Победы.
Безусловно.
70-летие Великой Победы. В 2016 году отмечался юбилей, ну как отмечался, мы все обозначили, юбилей развала СССР. Вы наверняка выступали где-то, делились, может быть, своими какими-то мыслями по поводу этого. Насколько это событие значимо для вот России в 16-м году? 25 лет назад закончился Советский Союз. Сейчас мы по этому поводу Ну, если не ликуем, то спокойно это воспринимаем, или скорее воспринимаем это как великую трагедию. Говоря «мы», я имею в виду все-таки большинство. Вот у вас есть ощущение или готовы сказать слово за большинство?
Большинство россиян, да, или большинство россиян жителей... Знаете, почему я уточнил?
Понимаю.
Потому что я человек, родившийся в Советском Союзе, и большую часть жизни прожил в Советском Союзе. И для меня Советский Союз – это моя родина. Более того, когда вот едешь за границей, там, в общем, заполняешь анкету на границе, и там есть такая графа «место рождения». И я пишу «USSR», несуществующую ныне страну.
Я пишу «Польская Народная Республика».
Ну, это кому, кто где родился.
Тоже несуществующая.
Да, кто где родился. Не, ну, хотя мы могли бы написать «Польша». И это как бы примирило бы обе ситуации. Так вот, вы знаете... Вот, а вот я много разговаривал в разных странах, бывших советских республиках. Там есть тоже ностальгия, но большинство, конечно, видимо, это еще, говорят, такие определенные, ну что ли, националистические нотки и прочее. Но очень многие, как говорится, довольны, что вот они стали самостоятельными. Я даже не про Прибалтику говорю, я говорю про страны, которые даже входят с нами в какие-то союзные союзы. Вот. Что касается россиян, вы знаете, тут почему сложно говорить? Потому что если пройти социологический опрос не как общую температуру по больнице, а по возрастным пластам, то у нас будут разные оценки. Понимаете, уже выросло целое поколение людей, которые в Советском Союзе, кстати, ваше поколение, которые не знали, что такое, не знал, что такое Советский Союз.
Но это не значит, что они не испытывают симпатии к этой эпохе. Я, может быть, словом «симпатия» злоупотребляю, но вот что они как-то не расположены к этой эпохе. Обратите внимание, у массы людей на аватарах какие-то советские символы.
Я могу сказать, вы понимаете, я могу сказать, Советский Союз – это была, конечно, великая страна, которая имела огромное количество недостатков, но имела огромнейшее количество достоинств. И для меня это, как еще раз, чья молодость была в Советском Союзе, чья молодость прошла там, в прекрасном городе Баку, так сказать, добром, с такой так сказать, дружелюбной атмосферой и прочее, прочее, конечно, это очень такая, ну, ностальгически больная тема. Но, понимаете, я как раз не сторонник... Вот именно потому, что мы знаем, что история не имеет обратного хода и не имеет слагательного наклонения, нам надо всегда понимать, что исторические процессы – это недалеко, не всегда там, заговор там, нескольких людей где-то там собравшихся. Это исторические процессы, они все-таки очень часто предопределены, нравится нам это или нет, самим ходом истории.
Продолжая этот разговор о хронологии и истории, 16-й год – годовщина развала СССР, 17-й год – годовщина революции, которая, ну, по сути, зачала это государство. Мы должны широко на государственном уровне это отмечать. Уже есть распоряжение, да, не это... знаю уж, какие средства под это выделяются.
Да нет, там небольшие средства, насколько я знаю, это будет
заниматься
российское историческое общество.
Это должен быть большой национальный праздник.
Должен праздник чего?
Не знаю. Но если выделяются средства, если будет что-то понимаете, происходить, это же точно будет происходить торжественным
это,
образом.
На мой взгляд, это в этот год нам надо всем поговорить об этой теме искренне, подробно, друг с дружкой. Вы знаете, я что хочу сказать? Вот на моей памяти, вот на моей конкретной человеческой памяти, одни и те же герои... Потом не спровергались, потом опять становились героями. Герои гражданской войны становились какими-то убийцами кровавыми.
Мы только в этом году вешаем памятную табличку и в этом же году ее снимаем.
Вот знаете, у меня какой в этом плане подход. Вот я сейчас не знаю, сколько у нас осталось секунд, но я могу только одно сказать. Я хотел бы, чтобы мы вешали таблички и ставили памятники и возводили на пьедестал те исторические персонажи, которые способствовали единению нашей нации, единению нашего общества, единению наших людей. Они разделяли их. И это касается как памятники людям дальнего прошлого или недавнего прошлого. В нашей отечественной истории, в нашей отечественной культуре, в нашем общем отечественном прошлом есть много людей, чьи имена...
Неспорные.
бесспорный.
Я могу назвать... Гагарина, давайте.
Пожалуйста, Курчатов. Я в самых разных сферах. Курчатов, Лев Яшин. Я специально набираю, понимаете, совершенно, совершенно там, Сергей Королев, маршал Жуков. Я могу... Так нет, это я говорю только, это, только по 20 веку. Понимаете?
Политик 20 века, не разделяющий, ну, вот, по публику, которая о нем ведет разговор. Вот хоть кто-нибудь.
Ну, пожалуйста, из политиков. Ну, хорошо, Алексей Косыгин. Да, вы знаете, мы же... Я назову просто, просто к слову назову.
Хорошо, да, да.
Понимаете, о чем идет речь? Есть имена людей, как мы очень плохо знаем историю. Вот я вам задаю простой вопрос. Это у нас не викторинная передача, а мы знаем, что Ленин умер в 24-м году, должен писать Совет народных, писатель Совет народных комиссаров. А кто был после него?
Ну, у меня нет ответа на этот вопрос сейчас для вас.
Знаете, а вот если мы сейчас спросили бы радиослушателей, к сожалению...
Не, наша публика, поверьте, нет, я
пред вопрос ними... Вопрос о проценте. Вы понимаете, мы плохо знаем нашу историю. Мы плохо...
Кто сменил Ленина?
Нет, я с языка...
Я понял, нет, так бывает.
Я просто с языка... Я сейчас вспомню. Не в этом, просто я бы хотел сказать, и сорвал с языка. Но я к чему говорю? Вы понимаете, мы действительно очень плохо знаем нашу историю. Мы плохо знаем историю даже послевоенную.
Историческое общество тому пособник или...
Нет, у нас очень хорошее историческое общество. Российское общество возглавляет Сергей Евгеньевич Нарышкин, он очень много для этого сделал, там очень многие замечательные ученые, вот Анатолий Васильевич Туркунов, насколько я знаю, возглавит как раз вот оргкомитет по подготовке...
празднования революции.
Да, там есть очень, так сказать, вдумчивый, профессиональный ответственный секретарь Андрей Петров. Там, кстати, Российское историческое общество очень много делает... У нас заканчивается время, но я только хочу к этому добавить, что все-таки, знаете, Новый год, этот год будет у нас непростой, но вот я думаю, что вот это столетие революции, о которых вы сказали, позволит нам и февральской, и октябрьской революции все-таки лучше понять, осмыслить и как-то примириться друг с другом, и осмысливая историю, и глядя в будущее.
Спасибо большое вам за разговор, за этот. Михаил Гусман был в студии, первый зам генерального директора ТАСС. Ждем вас в гости в 2017
году. Спасибо, всего доброго.